Капремонт на «Радио 1». Как построить дом с умом и не разориться.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами программа «Капремонт». Я ее ведущий Илья Рыков. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто такие дизайнеры интерьеров, зачем они нужны, что это такое, дорогой понт или жизненная необходимость. И рассуждать сегодня об этом мне будет помогать моя гостья Светлана Серова, профессиональный дизайнер.
Да, добрый день.
Светлана, мы с тобой в профессии в этой уже давно.
Давно.
Всякое бывало.
Всякое.
Кто такой дизайнер интерьера? Вот есть же разные специальности, художники, ну не знаю, мультипликаторы, кто угодно. В чем, собственно говоря, отличие именно дизайнера по интерьерам?
Ты знаешь, я для себя дизайнеров интерьеров разделяю на дизайнеров-архитекторов. Это те, скажем так, архитекторы, которые ушли в дизайн, но которые имеют образование все-таки архитектурное в первую очередь. И, наверное, все-таки их работы, они отличаются, ну, архитектурными элементами, назовем так. Есть дизайнеры-дизайнеры. Как я, например. А есть дизайнеры-декораторы. Это те, кто дизайнер, но очень много декоративных работ, очень много работы с цветом, форм. Ну, то есть это в основном люди, которые занимаются такой детализацией. Их работы тоже видны, если, по крайней мере, отсматривать их в каких-то глянцевых журналах или в сетях, то всегда видна основа, да, ту основу, которую создает дизайнер. И вот для заказчика, наверное, это уже тоже очень важно, потому что в зависимости от объекта нужно подбирать себе специалиста такого, ну, более профильного, да, для которого этот объект был бы близок.
Это все три разных специальности или есть такие универсальные?
Универсальные. Люди? Ну, вообще называются универсальные, но мы же все прекрасно понимаем, что вне зависимости от объекта, там, интереса и всего остального, тебе это либо близко подходит, либо не очень близко.
Хорошо, как обычному человеку разобраться? Вот стоит перед ним какая-то задача.
Да.
Есть у него дом, к примеру, да, или квартира. И вот что-то хочется, а вот кого позвать-то, куда бежать, где искать?
Ну, во-первых, я думаю так, что поскольку мы все-таки работаем, все-таки в сфере услуг, как и многие другие специалисты, в первую очередь, наверное, это, ну, точнее, вот ко мне проекты приходят больше по рекомендациям, да, то есть когда меня рекомендуют на объект, вот, а дальше надо смотреть, потому что дизайнер – человек, с которым вы проживете, ну, где-то в районе года, хотя проект длится, к примеру, 3 месяца, там, 3, там, от 3 до 5, да, потом идет строительная, отделочная часть и так далее, но в целом это где-то год, и здесь нужно задуматься заказчику, а подходит ли этот человек, а приятен ли тебе он, а говоришь ли ты с ним на одном языке, потому что помимо профессиональных навыков тут очень много все-таки личного, я так считаю, ну, то есть...
Ну, безусловно, то есть должны совпасть какие-то...
Совпасть, да, видение, волна,
посыл. Да просто человек должен понравиться.
Человек должен понравиться.
Хорошо. Такой очень важный и животрепещущий вопрос. Дизайнер – это дополнительная статья расходов в проекте? Или же это человек, который поможет сэкономить, может быть, как-то оптимизировать расходы? Его функция в чем?
Вот смотри, раньше дизайнер, ну, еще пару лет назад, это была, наверное, все-таки больше дополнительная статья расходов. Сейчас появился такой тренд, и заказчики часто спрашивают, чтобы там просчитали смету, да, какую-то хотя бы предварительную, какие детали входят в интерьер и все остальное. Сейчас, если правильно договариваться на берегу с заказчиком, это все-таки, наверное, дизайн-проект – это есть бизнес-план, понимаешь? Потому что не раньше...
Хорошо, кстати, сказала. Дизайн-проект – это бизнес-план,
это та финансовая основа, которая позволяет вам правильно распределять свои деньги, это раз. Ну, понятно, что нужно закладывать там 20% плюс-минус, но все-таки это бизнес-план. И это очень важно, потому что то, что вы видите, очень многие приходят заказчики и хотят заказать проект, к примеру, без визуализации, да, но без эскизов, я имею в виду, неважно, ручные они или нет.
Вот тогда это получается просто пакет чертежей?
Ну, получается пакет чертежей. С одной стороны, они хотят сэкономить, но, с другой стороны, я считаю, что визуализация, она максимально позволяет уберечь и строителей от ошибок, и заказчиков от ошибок, потому что человек думает, что он представляет, да, мы говорим, называем синий, а для нас, для каждого синий – это совершенно разный цвет.
Ну, знаменитый случай с трактовкой термина «сделайте, пожалуйста, в стиле модерн». И вот тут начинаются нюансы, что такое модерн, да?
Да. Вот, поэтому, наверное, визуализация, она предотвращает, в первую очередь, это нужно заказчику, и важно для него понять, я каждый раз стараюсь это объяснить, это, скажем так, уберегает от дополнительных расходов. То есть уже человек принял проект, и все идут в одну концепцию, и строитель, и дизайнер, и заказчик.
То есть я немножко поясню, дизайн-проект призван оптимизировать все-таки, наверное, да. расходы, да? Ну, то есть у вас появляется некая книга, в которой четко отражено, что плитки вам нужно вот столько, обоев вот столько. И исходя из этих указанных там объемов, строители могут посчитать, сколько работы они должны сделать,
да,
и, соответственно, сказать цену. Поэтому вот в этой части, наверное, это оптимизация.
Да.
Но возникает еще один хитрый вопрос. Любой дизайнер хочет показать себя. Он хочет... Для него это детище. Он его растит, он его придумывает, вынашивает.
Да.
И должен ли дизайнер считаться с кошельком заказчика? Опять.
Я считаюсь...
К расходам, да.
Я считаюсь. Но, понимаешь, здесь в чем...
Я просто объясню тебе вопрос. Многие, по моей практике, многие заказчики думают, что сейчас мы позовем дизайнера, он нам такое там забабахает, что мы всю жизнь не расплатимся, никаких кредитов не хватит.
Ну, дизайнер, все равно есть некий, да, сегмент рынка, да, есть определенные стили, которые предполагают, например, не такие большие затраты. Например, лофт.
Ну, лофт-лофту рознь, тут
лофт,
я с тобой поспорю.
Рознь, да. Но я имею в виду, что, допустим, классическое направление и лофт-направление, понятно, что в реализации лофт все равно будет экономичнее, нежели классика-классика. Я не беру какое-то там
направление. Ну, если мы будем заказывать ручную лепнину, да, в единственном экземпляре, конечно,
то есть есть все равно некоторое, во-первых, разграничение, а во-вторых, наверное, заказчика нужно изначально либо определять некий бюджет, ну, то есть обозначать его. Ну, скажем так, я, например, не транжира. Ну, вот я транжира относительно себя, но относительно заказчиков я...
То есть ты их бережешь?
Я их берегу, да. То есть моя задача максимально собрать целостный продукт, который будет отражать в первую очередь. Потом, как сказать, многие дизайнеры говорят, я человек искусства и так далее. Я коммерческий дизайнер, я работаю с техническим заданием. Я не говорю, что я делаю все, как говорит заказчик, это уже неприемлемо в моем возрасте и с моим опытом. Но я все-таки стараюсь максимально отразить в первую очередь заказчика, не себя в этом проекте. Я найду, как себя отразить как-нибудь детальками какими-нибудь.
Хорошее слово сейчас прозвучало – техническое задание. Это как раз тот самый документ, между прочим, это документ, который впоследствии помогает избежать вот этих неловких ситуаций, да, и каких-то недопониманий. Правильно я понимаю?
Да.
Как правильно составить техническое задание для дизайнера? Между прочим, кстати говоря, это техническое задание, оно помогает самому заказчику разобраться в своих желаниях, потому что мы хотим много-много вот это, вот это, вот это, а в итоге-то может получиться, мягко говоря, слияние стилей. Так вот. Что мы должны в этом техническом задании обязательно регламентировать?
Ну, на мой взгляд, я сейчас говорю по своему опыту, да, у всех, на самом деле, очень разное техническое задание. Во-первых, это функционал и количество людей, которые будут проживать.
Состав семьи.
Состав семьи, да.
Первый пункт.
Первый пункт. Второе, это, наверное, все-таки предпочтение по стилю. Вот я, например, в своем случае всегда прошу показать картинки, потому что когда говорят, ой, мы хотим модерн, как ты говоришь, да?
Да-да-да.
Потом мне показывают картинки, понимаешь, что это настолько далеко не модерн.
То есть, маленькая сносочка. Все заказчики, ну, 99%, когда говорят слово «модерн», они имеют в виду что-то современное.
Да.
Ну, слово «модерн», собственно, так и переводится. А на самом-то деле модерн – это стиль в архитектуре и в дизайне, который родился на рубеже 19 и 20 веков. Это все такое плавное, изящное, красивое, с витражами и стеклами. Ну, так что все знали.
Вот. Но я прошу показать мне, допустим, картинки, чтобы сразу уловить какие-то... Ну, то есть я вот могу считать и все-таки понять относительно там цветового предпочтения по стилю. Дальше, наверное, это все-таки... технологические различные моменты, там холодильник должен быть отдельно стоящий, не отдельно стоящий.
Это нужно... ты уже одной... Дальше это мы все... двигаемся к оборудованию.
Да, к оборудованию, к освещению. Ну, то есть на самом деле некоторые моменты, потому что когда заказчики уже более-менее подготовленные приходят, они говорят, мы точно хотим, например, массивную доску. Или мы точно не хотим массивную доску, что она рассыхается, нам сказали или еще что-то. Либо они советуются, давай, ну, да, что лучше сделать.
Мы не знаем.
Мы не знаем. знаем, что мы хотим, да, давайте вот попробуем, посмотрим дальше, посмотрим по цене и выберем какой-то вариант. Ты знаешь, я недавно у меня был опыт, он был первый относительно технического задания. Я вообще хочу сейчас сказать, что сейчас у нас очень становится, несмотря на то, что мы живем в Москве, европейско-американский тренд. И, дорогие друзья дизайнеры, я вас просто призываю к тому, что внимательно относитесь теперь, особенно в этом году, к тому, что написано в договорных условиях, это раз.
А почему именно в этом году? А раньше это было
не важно. Знаешь, а я тебе могу сказать, что сейчас такой тренд, что очень много различных разбирательств и прецедентов. То есть раньше у нас с дизайнером никто не судился, а сейчас у нас происходит это повсеместно. Поэтому очень многие перерабатывают. Вот даже посмотри, например, в соцсетях дизайнеры уже дают различные уроки относительно поддержки юридической. Мы стали знать, мы теперь знаем, что такое потребительский террор. Раньше бегали все с дизайнерами, а теперь все бегают с заказчиками. Вот так вот. Так что немножко рынок меняется, видимо, это все-таки в силу определенных экономических условий, может быть, какого-то продвижения. Поэтому дизайнеры сейчас очень активно начали, ну, скажем так, уже знаешь, такое авторское право, да, и если тебе платят деньги, это не значит, что авторское право переходит в руки заказчиков, ты имеешь право на съемку. Ну, вот различные определенные нюансы,
которые... Но это мы уже, да, уходим в аспекты юридических и там финансово-договорных отношений, но я немножко
просто
тебя...
к тому, что техническое задание, оно это
документ,
очень документ.
Я с этого я... и начал.
Да. Вот, поэтому очень важно обращать на это внимание и максимально подробно его прорабатывать. Вот, знаешь, я сейчас работала с своими студентами, у них очень разный подход относительно технического задания. Вот сколько лет работаю, сейчас опять переработала для себя, новые вопросы стала задавать, стала немножко по-другому, тоже поменяла свой подход, именно для того, чтобы было понимание технического задания.
Ну вот какой совет, допустим, мы даем потенциальному заказчику, да, вот человеку, который собрался что-то отремонтировать или построить? Исходя из того, что ты сказала, и своего личного опыта, я бы рекомендовал так. Прежде чем обращаться к дизайнеру, возьмите лист бумаги и точно на него напишите... напишите на этом листе бумаги в двух колонках.
Напишите на него, напишите.
Да. В первой колонке я точно хочу, а во второй я точно не хочу.
Да.
И это уже будет какое-то для вас самих понимание. Как двигаться, в каком направлении,
знаешь,
в каком, что это будет?
Это известно, это шутка, опять же. Ты же дизайнер, придумай мне елку. Просто когда приходят заказчики совершенно неподготовленные и, скажем так, которые, ну, все равно это работа. То есть, если ты даже оплачиваешь работу дизайнера, это не значит, что дизайнер волшебник. Нужно ему помочь. Нужно помочь выразить максимально пожелание. А он уже, в свою очередь, если это грамотный человек, грамотный специалист, он это все уже обличит в определенную форму, в цвет, в стиль и так далее. Но все равно отправные точки, если ты не хочешь, чтобы дизайнер самовыражался за твои деньги на квартире.
Или проект продлился 3 года.
Да, допустим, или проект продлился... стадия поиска. То лучше все-таки, конечно, помочь. Это определенная все-таки совместная работа. Хотя считается, что только дизайнер ее выполняет. Ничего подобного.
Вот, кстати, интересный момент. Но прежде чем мы к нему дальше перейдем, я хотел сказать, что в нашу студию можно позвонить. И телефон сюда 8 800 758 98. Звоните, рассказывайте, какой у вас был опыт работы с дизайнером. Негативный, положительный, неважно. Обсудим.
Капремонт на Радио 1.
Напоминаю, сегодня у нас в программе «Капремонт» разговор о дизайнерах. Именно о дизайнерах. Я Илья Рыков, и в студии со мной помогает мне Светлана Серова. Сегодня мы уже поговорили о том, что дизайн-проект – это скорее не роскошь все-таки, а средство экономии денег, как это ни странно. И дизайнер скорее не волшебник, а ваш помощник. И вот как раз на этой оптимистической ноте мы и продолжаем. Какую первоочередную задачу мы должны поставить дизайнеру, как вот заказчики?
Первоначальная задача – это, наверное, функционал все-таки определенный, ну, то, что у нас идет. Сейчас об этом хочется
поговорить. То есть мы двигаемся от удобства к красоте.
Да, от удобства к красоте. Мы сначала все-таки определяем эргономику, количество помещений, чтобы это было все удобно, а вот уже дальше мы переходим к стилю. То есть первоначально это все-таки, наверное, удобство стоит.
Угу. Это замечательно. сбился с мысли немножко. Это нормально.
Не, ну смотри, мы сейчас говорим о том, как происходит работа, да, по дизайн-проекту. Ну, то есть мы уже сказали, зачем дизайнер нужен, чтобы оптимизировать. То есть первое, что мы делаем, это мы разрабатываем планировочное решение. Ну, в любом, наверное, все знают, и заказчик знает, что такое планировка. То, как функционально будет работать ваша квартира, чтобы, опять же, повторюсь, было удобно, эргономично и, скажем так, все зоны были охвачены. Потому что очень часто, например, забывают про какие-нибудь кладовки, гардеробы или еще что-то, где будет стоять пылесос, какие-то особенности и так далее. Это, опять же, все к техническому заданию. Потому что, например, некоторые заказчики любят много техники, да, какие-нибудь там огромные колонки или еще что-то. Это нужно изначально обозначать для дизайнера, чтобы он знал какие-то вещи разместить. Или, например, у вас лыжи, вы катаетесь, занимаетесь спортом.
Как я.
Ну да, как ты.
Кстати, и даже у меня это проблема. Это проблема. У меня пока нет такого места, где должны храниться лыжи. Потому что, когда я делал свою квартиру, этого хобби не было. Теперь оно появилось. И вот только недавно я придумал место хранения для лыж.
Между прочим, относительно кухонных пространств, вот сейчас стало очень удобно. Знаешь, очень многие, к примеру, банки закручивают, там, варенье варят или еще что-то. Хранить негде. Раньше все было хранилось на балконах. А сейчас балконы чаще используются функционально. Это либо какое-то рабочее место, там, да, либо небольшая игровая зона для ребенка, либо, ну, то есть с балконом что-то делают. Это не просто балкон, где просто, ну, раньше сушили белье.
Хламежник.
Хламежник,
как правило,
да.
Балкон – это хламежник.
Вот, поэтому все вот эти нюансы, их нужно первоначально на этом этапе оговаривать с дизайнером для того, чтобы ничего не забыть. Потому что, когда мы переходим уже к вопросу стиля, если мы будем бегать, менять вот эту технологию работы, и у многих дизайнеров есть технология работы, то, соответственно, будет и этот проект весь разрушаться, идея, то есть это будет, скажем так, затягивать определенные сроки, будут бесконечные переделки, все будут нервничать, заказчик нервничать, дизайнер нервничать. Ну,
вот,
никому не надо.
Кстати говоря, да, интересный момент. В процессе работы заказчика и дизайнера, то есть, ну, мы проходим какие-то определенные этапы,
да.
Например, вот правильно ты сказала, планировочное решение. Мы распланировали все наше пространство на какие-то зоны, комнаты, неважно. Вроде бы надо ехать дальше, и мы едем дальше, мы начинаем придумывать стилевое решение.
Да.
И вдруг у заказчика просветление. Оказывается, ему нужен еще и кабинет. И мы всю работу отодвигаем на 2-3 шага назад. Вот как в таких случаях быть?
Ну, вот это, между прочим, тот случай, который нужно оговаривать все-таки на берегу в договоре, что возможны изменения, если они происходят со стороны заказчика, это либо какая-то дополнительная оплата дизайнеру, либо, опять же, к вопросу сроков, да, потому что любое изменение, это в первую очередь отражается на срок. Дизайнеру несложно придумать что-то новое, нарисовать, но это немножко размывает границы временные. Вот, ну, я не знаю, я в своем случае, когда кто-то что-то забыл, или вдруг, там, не знаю, одна жена поменялась на другую, или там появилась собака. А ты, кстати, зря смеешься.
А я не
знаешь,
смеюсь, потому что я вспомнил, у меня была такая
дома
ситуация.
Проектировали, заказчик был с одной семьей, а к концу проекта он пришел с новой молодой другой женой. И молодая жена совершенно не хочет тот самый модерн, про который ты сейчас говорил. И мы начинали работу с нуля, потому что не было у нас договоренности. Мы, ну, представляешь, такую там 450 метров переделать, это же не, все-таки не один день, потому что ей не нравились решения.
А жена-то молодая, жизни. Хорошая. Любимая.
Любимая,
ну,
да.
Тут?
Да, и, естественно, заказчик говорил, ну, вы разбирайтесь.
А нормально, да.
Да.
А вы, девочки, разбирайтесь.
А я пошел в офис. Вот, ну, такие ситуации тоже были, поэтому, ну, ты знаешь, это все-таки определенный опыт, то есть дизайнер со временем накапливает вот эти количество моментов, да, в свою копилочку, которые надо сразу оговаривать. Вот сколько лет работаю, я 14 лет занимаюсь дизайном, вот я сейчас сосчитала, я все равно иногда, ты знаешь, я попадаю в такие ситуации, думаю, как я вообще, я же столько лет, почему я не догадалась? Ну, тоже бывает.
Угу. По поводу планировочного решения, раз мы уж эту тему затронули, есть такая тенденция в последнее время.
Согласовывать проект?
Согласовывать проект нужно обязательно, это закон. Вот кухня, присоединение кухни к жилой зоне, плюсы и минусы.
Плюсы и минусы. Ну, с точки зрения увеличения...
Просто я уверен, что этот вопрос беспокоит многих. Кстати, звоните нам, рассказывайте.
Да, с точки зрения увеличения пространства, наверное, да. Но, например, многие говорят, ой, на запах будет идти в гостиную, мы не хотим. Мы хотим, чтобы кухня была отдельно. Но, как правило, кухня отдельно вот в моих проектах появляется тогда, когда это какой-то маленький такой закуток, знаешь, вот как в американских домах, там две линии стоят. Это, наверное, все-таки для домработницы. Без окон, без дверей такая кухня-ниша. Вот. А в основном все-таки все объединяет, потому что все-таки кухня – это для русского человека центр, это сердце дома. И мы всегда все встречали гостей, даже если была большая, да, гостиная, всегда на кухне все. Ну, и, либо с кухни, точнее, с гостиной всегда плавно переходили на кухню. То есть в нашем понимании, в нашем сознании это такой, да, центр проведения, где происходит вся жизнь семьи. Это очень важно, поэтому, как правило, все-таки это объединенное пространство.
И вот в тот момент, когда мы непосредственно утилитарное помещение, там, где готовят пищу, присоединили к помещению, там, где люди отдыхают, у нас на границе, скорее всего, получается такая неформальная зона, как столовая.
Да.
И это очень выгодно. Кстати говоря, у тебя кухня присоединена?
У меня нет. У меня сейчас не присоединена.
А вот у меня присоединена. И я вам могу сказать, дорогие друзья, по поводу запахов. Да. Запах еды, он присутствует, но я вам хочу сказать, что он присутствует в любом случае. Будет у вас кухня присоединена к жилой зоне или не будет, запах все равно будет. Но в данной ситуации нам очень хорошо может помочь техника.
Техника.
Хорошая вытяжка.
Да.
И вот тут мы плавно переходим к инженерным сетям.
Да.
Потому что после того, как у нас есть планировочное решение, мы более-менее разобрались со стилем, мы начинаем думать о наполнении нашего жилища. Что же у нас здесь будет, чтобы мы потом не столкнулись с висящими или там лежащими проводами, не работающей вытяжкой. Вот здесь, да, дизайнер, он же ближе к художникам, чем к инженерам. Нужно ли привлекать какие-то дополнительные ресурсы в виде инженера? И в каких случаях это нужно?
Ты знаешь, здесь такой момент, если даже дизайн-проект входят розетки, вот для заказчика...
Кстати, что делает дизайнер, а что делает инженер?
Да, то есть инженер, он проектирует именно всю сеть. Дизайнер, он просто занимается тем, что он обозначает эти розетки. То есть розетка будет там... На этой стене, на высоте там 350, например, от пола,
от угла стока,
и вид у нее будет вот такой. Этим занимается дизайнер. Нельзя путать это с инженерными работами. А очень часто заказчики путают и требуют от дизайнера выполнения того, что, в принципе, его обязанности не входят. То есть, почему дизайнер должен заниматься этим? Потому что дизайнер на своем плане уже отражает пожелания заказчиков. И именно этот план берет инженер и дополнительно разрабатывает уже вот к пожеланиям существующие коммуникации и все остальное.
И вот тут очень важный момент. Возможно, заказчики упускают его из вида, но как мужчина я вам скажу, это важно. Продумайте сразу то количество и наименование техники, которое у вас будет использоваться. А еще лучше подумайте еще и о том, какое дополнение может потом получиться. Почему это важно? В момент строительства мы прокладываем электрическую проводку. И инженер, который это рассчитывает, он должен точно понимать, какие нагрузки будут.
Да.
Особенно это важно в части кухни, потому что там у нас, как правило, мощные приборы, которые потребляют достаточно большое количество энергии. И если мы что-то упустим, ну, 1-2 прибора – это ладно, но если мы фундаментально что-то не учтем и заложим кабель, который будет по сечению меньше, чем требуется для данного вида нагрузок, то боюсь, что это может нас привести к очень неприятным последствиям в виде пожара.
Нет, пожары – это все-таки, наверное, очень... Не очень, точнее. Очень не очень.
Очень не очень, я согласен. Отлично. Ну, сегодня мы более или менее приоткрыли завесу над тем, что такое дизайнер, что это за специалист и с чем его едят. Мы поняли, что привлечение дизайнера – это все-таки больше экономия, чем дополнительные расходы. И также мы выяснили, что каждый человек должен заниматься своим делом. Дизайнер, он придумывает красоту и функциональность, а инженеры все-таки больше отвечают за функционал и качество проведенных работ. Это была программа «Капремонт». Я ее ведущий Илья Рыков, и сегодня со мной вместе в гостях в открытом плавании была Светлана Серова.
Спасибо.
«Капремонт». Советы, лайфхаки, простые решения на «Радио 1».